В сегодняшнем выпуске «Модели для сборки». Рассказ из сборника «Боги войны» издательства Tactical Press и компании Wargaming, 2013 год. Составитель Сергей Чекмаев. Александр Зорич. 31-й. Желтая ворона. Часть первая. В советских документах танк назывался М3Л. «Л» значило «легкий». Танк собрали в Америке на заводах General Motors и через иранский порт Абадан привезли на советский Кавказ. Англичане, получавшие от американцев такие же точно танки, назвали их «Стюартами» в честь генерала Джеба Стюарта, лихого кавалериста времен гражданской войны Севера и Юга. Но в рабочей крестьянской Красной Армии на англичан не оглядывались. Так что никаких стюартов, только М3Л. «Всем приличным людям, — вздохнул пулеметчик Андрей Курсилов, — дают наши 34-ки. А нам что досталось? Какой-то М3.
«Нормальная машина, ты чего? — возразил механик-водитель Константин Чевтаев. — Вон внутри сколько места».
Летом 1942 года Чевтаев воевал под Воронежем на легком танке Т-60. Т-60 вдвоем было тесно. После него американец казался Чевтаеву роскошным, как во сне. Ты все возишься, а места много. Красноармеец Виктор Леонов, который тем же горьким летом служил артиллеристом на бронепоезде «За Родину», высказался неопределенно. «Пушка есть, и на том спасибо». Говоря по совести, пушка Стюарта ему не шибко нравилась.
На бронепоезде в его распоряжении была солидная 76-миллиметровая морская дура. Зверь, а не пушка.
А на Стюарте стояло что-то такое в 1.5 дюйма. Если и зверь, то землеройка. Но подрывать боевой дух экипажа подобными сравнениями Леонов не хотел.
А старший сержант Сергей Обухов, командир экипажа, задумчиво промолчал. Он воевал в 563-м отдельном танковом батальоне еще с первого формирования. И тоже на ленд-лизовских танках, английских «Валентайнах». А потому к матчасти Обухов относился философски. Какая не есть, а пока она едет, радуйся.
Но не приведи Господь, сломается ходовая, машина встанет, все, суши весла.
И в отношении ремонта иной могучий отечественный танк, какой-нибудь там Клим Ворошилов, может еще и похуже для танкиста, чем это вот вертлявое американское не весь что.
Итак, их батальон принял стюарты. Ровно 30 машин. Правда, через два дня один танк сгорел. Обычно сгорел, как положено. На занятиях по вождению, когда под декабрьским дождиком машины батальона исправно месили красную кавказскую грязь, в танке номер 13 под управлением мехвода Чевтаева полыхнул радиальный 7-цилиндровый бензиновый двигатель «Континенталь». Пока суетились вокруг непривычного танка, пока сообразили включить встроенный огнетушитель, машина сгорела. Трибунал не трибунал, но серьезные неприятности для мехвода и командира танка очень даже замаячили. «Почему на других танках ничего не загорелось, а у вас загорелось? Почему плохо тушили?» Вопросы не праздные. Однако вечером того же дня в батальон приехал посыльный от коменданта железнодорожной станции Туапсе.
«Товарищ капитан, вы танк не теряли?» — спросил он у капитана Агеева, исполняющего обязанности командира батальона. «Какой танк?» — нахмурился Агеев. «Да вот такой точно!» — посыльный указал пальцем на ближайший стюарт. «Только посветлее!» Агеев вызвал понурых Чевтаева с Обуховым. «Поедете на станцию, разберетесь. Если что, пригоните своим ходом». За выпускной стрелкой едва не колесо к колесу с зенитным орудием, защищающим станцию от немецко-фашистских стервятников, стоял танк М3Л. Полностью тождественный сгоревшему, если не считать окраски. Все стюарты батальона успели покрыть отечественной темно-зеленой краской, а этот был какой-то бело-желтой вороной. Прямо скажем, желтой вороной. Эта песочная окраска была английским пустынным камуфляжем. Сюда, на Кавказ, англичане время от времени подбрасывали через Иран то батальон Валентайнов, то Матильды россыпью, списанные из состава африканской армии, азартно гоняющие Роммеля, Лиса и Дитё пустыни. М3Л был идеально укомплектован. Тут тебе и навёхонькая лопата в скобах на корме, и пожарный топор на длинной рукояти, и саперная кирка. На башне танка от руки было написано красной краской: General Stuart for Russian Comrades. Merry Christmas! «Берем найденыша?» — спросил Чевтаев у Обухова. «Берем», — без колебаний утвердил командир. Проблема была одна — бензин. Танк стоял с пустыми баками, а чтобы пригнать машину в расположении батальона, требовались минимум два ведра бензина, причем хорошего, авиационного. Стюарт был по-буржуйски привередлив. Бывалый Обухов полез обшаривать внутренности танка и спустя 5 минут показался из башни с трофеем. Безымянные английские доброхоты оставили на командирском месте бутылку виски. На этикетке под аркой надписью «White and Mackay» были нарисованы два воинственных красных льва. Львов-то и сменяли на бензин из расчета «голова за ведро». К вечеру батальон был восстановлен до прежней численности. 30 танков. Поскольку сгоревший стюарт, по мнению Обухова, сына сельского священника, явно пострадал из-за несчастливого номера 13, сержант уговорил капитана Агеева, чтобы найденышу дали номер 31. Во-первых, это 13 наоборот, а во-вторых, он действительно 31-й по счету в их батальоне.
«Потакаю суеверием», — вздохнул Агеев.
То ли дело было в лишнем английском стюарте, то ли в дивных для зимы погодах, но слухи по батальону поползли самые художественные.
«Целую дивизию на импортной технике комплектуют», — авторитетно заявлял комвзвода Бандалет. «А когда скомплектуют, поедем в Африку. Оттуда вместе с американцами второй фронт открывать».
«Для десанта нас готовят», — соглашался сибиряк Будин. «Дело ясное, только не для второго фронта. Высаживать будут в Крыму. Пойдем на Феодосию, как в том году».
«Эх, веселые вы ребята!» — ухмылялся киевлянин Цимбал. «Только ничего в стратегии не смыслите. Здесь и будем воевать. Сейчас закончат обучение и бросят на Новороссийск в лоб».
Удивительно, но правы оказались и те, кто говорили «Новороссийск», и те, кто говорили «десант».
«Значит так, товарищи танкисты», — сказал капитан Агеев в один из последних январских дней 1943 года. «Есть приказ взять Новороссийск. Наш батальон включен в состав десанта вместе с морской пехотой. Мы высаживаемся в деревне Южная Озерейка у немцев в тылу. Оттуда выходим на деревню Глебовка и поворачиваем на восток, то есть на Новороссийск».
«И как они танки повезут, интересно», — подумал Обухов, который всегда думал о главном. Словно бы прочитав его мысли, капитан Агеев пояснил:
«Для наших танков выделены специальные баржи. Флотские называют их балиндерами. Черт знает, что за слово такое. На флоте все не как у людей. На каждую баржу поместятся 10 танков. 3 баржи, 30 танков. Весь батальон».
«Нам бы только до танков ихних добраться, и дело пойдет!» —
хорохорился наводчик Леонов. Он искренне считал, что их дело курочить вражеские танки, а вот давить всякую там пехоту — не солидное это дело.
«До танков! Ты до суши вначале доберись, неугомонный!» — мрачно проворчал радист-пулеметчик Курсилов.
Курсилов зрел в корень. Стояла недобрая февральская ночь. Море тяжело дышало могильным холодом и смертью. Корабли с десантом призраками подошли к берегу. За спиной ухал главный калибр крейсеров и эсминцев. Снаряды летели на холмы, засаженные непородистой виноградной лозой, рвали ледяную землю, будили спящих румынов. Да, на берегу сидели румыны, а вовсе даже не ненавистные немцы. От тевтонов была только батарея из трех тяжелых зениток. Как и было условлено, к этому моменту Обухов и весь экипаж 31-го находились уже в танке. Более того, мехвод Чевтаев запустил двигатель. Это было правильно. Как только баржа опустит сходни, танки должны рвануть вперед, не задерживаясь на борту ни одной лишней секунды. Обухов не утерпел, открыл люк, высунулся из башни по пояс. И тут берег ответил. Заговорили авторитетные немецкие зенитки. Им подгавкивали пушки помельче. С завораживающим шелестом сыпались из-под рваных туч минометные мины. Ну и, конечно, залаяли два десятка пулеметов сонного румынского батальона. Идущую рядом баржу с танками осветили прожекторы. Сразу же вокруг нее поднялись столбы воды. Это зенитки взялись за самую крупную цель. Меньше минуты шквального арт-огня и прямое попадание в танк, стоящий на барже. Продолжение истории Обухов не досмотрел. Осколок, щелкнувший по створке люка, заставил командира вспомнить об осторожности и нырнуть обратно в башню.
«Экипаж к бою!» —
крикнул он в ТПУ, танковое переговорное устройство.
«Внимание! Осколочным заряжаю!»
Это Обухов сообщил для наводчика Леонова. На стюартах заряжающим выступал сам командир танка.
«Наводить по вспышкам!» — приказал Обухов.
«Есть по вспышкам!» —
отозвался Леонов.
«Огонь!»
Стюарт выстрелил. Так начался тот бесконечный бой. После этого, как показалось Обухову, их танк провел на борту баржи еще полночи. Эта половина состояла из сотни кусков и кусочков серой ткани военного времени. На ткань были нашиты, словно блестки, мириады брызг ледяной воды и мириады искристых осколков, яростно стучащих по броне, по барже, по снующим повсюду катерам с морской пехотой. На самом же деле баржа прошла вперед еще с полкабельтова и беззвучно, удар полностью заглушила канонада, напоролась на один из сварных противодесантных ежей, затопленных супостатом на мелководье. Матросы мгновенно опустили сходни и замахали флажками. Дескать, танки на выход! К счастью, танк «Бандолета», стоящий перед их 31-м, сразу же сорвался с места и образцово-показательно скатился по сходне в бликующую отцветами разрыва в Черноморскую воду. Им повезло буквально во всем. И в том, что их баржа не получила снаряд ниже ватерлинии. И в том, что они поймали противодесантного ежа, когда до берега было уже рукой подать. Длины сходней как раз хватило, чтобы перекрыть самый опасный район с глубинами 1,5-2 метра. Там их желтый стюарт навсегда заглох бы, наглотавшись горькой воды.
«Вперед на малом ходу!» — распорядился Обухов.
Танк радостно заревел и, мощно содрогаясь, двинулся к сходням. Снаряд немецкой зенитки пробил палубу ровно там, где 31-й был секунду назад. Еще одно везение. Но почему бы и нет? Ведь 31 — это 13 наоборот. Сориентироваться на берегу было невозможно. Исчезла даже та мнимая ясность, которая существовала, когда Обухов смотрел на вражеские позиции с моря, высунувшись из башенного люка. Он приказал мехводу включить фары, но тут же отменил приказание. Побоялся, что на яркий свет немецкая зенитка пришлет свой увесистый 88-миллиметровый гостинец.
«Нам бы только до танков ихних добраться, и дело пойдет!» —
вспомнил Обухов слова наводчика Леонова. Ведь еще смеялись над ними. На самом деле, до танков теперь не отказался бы добраться и сам Обухов. Почему? Да потому что ему до чертиков хотелось видеть цели.
реальные цели, по которым можно бить бронебойными, как учили. А в хмельной круговерте ночного боя, когда враг невидим за брустверами и маскировочными сетями, много ли навоюешь?
Обухов видел, как слева от них два танка попытались продвинуться вглубь берега. Но совсем скоро затихли, оба получив по снаряду каждый.
«Спрячься за подбитыми танками», — приказал Обухов мехводу.
И чтобы экипаж не думал, что он трусит, пояснил:
«Иначе нас сожгут!»
Бой не ладился. Но это не значило, что он, старший сержант Обухов, должен был просидеть остаток ночи, как просватанная девица, в безделье и мечтаниях. Надо было действовать. Но чтобы действовать, требовалось оценить обстановку, а сделать это изнутри машины через танковый перископ было ну никак невозможно. Задержав дыхание, будто ныряльщик, командир резко толкнул вверх люк и каким-то нечеловеческим, змеиноподобным движением выскользнул из него на башню. А с башни тотчас стек, миновав зенитный пулемет, на горячую решетку моторно-трансмиссионного отсека. Обухов уже собирался спуститься на землю, но в последний миг удержался. На его памяти два командира экипажей погибли вот так же, на минах. В том, что берег здесь наверняка заминирован противопехотными, Обухов не сомневался. Так что сержант остался лежать на танке за башней. Вокруг рвались минометные мины. Осколки с жужжанием подлетали к танку, похожие на огромных жуков, хрущей, и с нехорошим стуком бились о броню. Любой из них мог убить сержанта наповал. Но все это были сущие пустяки по сравнению с главным. Теперь Обухов видел. Видел все совершенно отчетливо. При помощи какой-то особенной, небесно рожденной, холодной мудрости опытного танкиста он проницал всю картину боя, понимал начертания вражеской позиции и легко разбирал ее на отдельные элементы. «Нам бы только до танков ихних добраться!» «На самом деле, какие там к черту танки?» Если вообще допустить, что их 31-й мог дожить до утра и принести хоть какую-то пользу десанту, то и выживание, и польза эти были связаны с выходом во фланг вражескому батальону, который держал оборону пляжа, запирая десанту кромки воды, не позволяя ему расправить блестящие черные крылья, вырваться на оперативный простор. Фланг этот был совершенно четко обозначен мерцающими звездами пламенного выхлопа двух станковых пулеметов. Правее них лишь изредка вспыхивали огоньки винтовок. За этой батальонной позицией, где-то на бугре, над деревней Южная Озерейка, располагалась та самая батарея зениток, которые разделали под орех первую баржу с танками, а затем и вторую, ту самую, с которой очень вовремя убрался их счастливый стюарт. И вот теперь Обухову надо было сманеврировать так, чтобы зенитки не убили его машину, и в то же время, чтобы выйти врагу во фланг. Обухов прикинул маршрут и поспешил вернуться в башню под защиту брони.
«Ну чего там, командир?»
— жадно спросил мехвод Чевтаев. Ему хотелось новостей, как в жару хочется напиться.
«Воевать будем?»
«Сейчас будем», — ответил Обухов. «Действуем, как учили. Я говорю, куда едем, а ты четко отрабатывай. Никакой самодеятельности. На ходу огонь не ведем, пустая трата снарядов. Вот ворвемся на позиции пехоты, там уже отведем душеньку». Когда песочно-желтый, кажущийся в темноте почти белым, стюарт с номером 31 на башне заспешил вдоль пляжа на правый фланг, он привлек к себе внимание обеих сторон. Румыны попытались достать фасонистого торопыгу из двух своих полевых орудий. А танкисты родного батальона, в ту минуту на ходу были еще четыре стюарта, решили, что 31-й выполняет приказ командования и устремились за ним. Ну а морячки десанта, в свою очередь, инстинктивно рванули за броней. Вышло, что Обухов со своим танком, сам на то не рассчитывая, возглавил первую осмысленную атаку в том бою. Выворачивая из земли колья с колючей проволокой, танк споро выбрался на пригорок в тылу у вражеских пулеметчиков. Отсюда же отлично просматривалась жирная змея окопа, над которой здесь и там покачивались высокие меховые шапки румынских пехотинцев. Тут уж вовсю заработали пулеметы 31-го, а Обухов мгновенно взмог, забрасывая в прожорливую пушку снаряд за снарядом. С неподражаемым ревом «Полундра!» по обе стороны от танка пошли в атаку злые матершинники-морячки. Румыны дрогнули сразу же, всем батальоном. Гальваническая искра ужаса промчалась по окопам, по пулеметным точкам и блиндажам. Враг бежал без оглядки. Немецкие зенитчики, видя такой оборот, поспешили подорвать свои пушки и тоже бросились на утек. Пьянящая волна боевого восторга поднялась в душе Обухова.
«Вперед! Вперед, Костя!» — выдохнул он.
Еще секунду назад казалось, что неудача полнейшая, что всех перебьют там, на галечном пляже, под рокот чугунных волн. И вдруг оборона врага рухнула, и стало ясно, что они, танкисты десанта, не просто выжили, но и победили. Морские пехотинцы с танками вели преследование до 9 утра. За это время 5 стюартов и несколько сотен морпехов прошли по грунтовой дороге до восточной окраины деревни Глебовка. А когда стало ясно, что задача выполнена, они остановились. Оборотистый Леонов принес откуда-то 2 больших котелка румынской кукурузной каши. Обухов по такому случаю выдал каждому по полному сухпайку. Ох, и попировали же они! Вероятнее всего, Обухов и 3 его товарища погибли бы вместе с танком в ближайшие сутки. Но радиостанция, о которой командир экипажа и думать забыл, неожиданно ожила. О чем сообщил состоящий при ней Андрей Курсилов. Может быть, единственный человек во всем их танковом батальоне, свято верящий в победную силу радиосвязи. Итак, было 10:32, и они приняли радиограмму, переданную азбукой Морзе. «Десанту! Ввиду невозможности организовать снабжение, операция прекращена. Выходите район станички южнее Новороссийска, захваченный десантным полком Куникова». Этой радиограммой Обухов поспешил поделиться с капитаном 3-го ранга Лихошваем, который после гибели многих достойных офицеров оказался старшим командиром в их десантном отряде. Лихошвай прекрасно понимал, что, несмотря на тактический успех с захватом Глебовки, десант в целом провалился. Ясно было. Лучшее, что они могут сделать, пробиться на восток к своим. Однако сразу отдавать приказ всему отряду уходить с боем из Глебовки капитан 3-го ранга не стал. Вместо этого приказ выдвинуться в восточном направлении получили только оставшиеся на ходу стюарты. Им вменялось провести разведку боем вдоль дороги Глебовка-Новороссийск. В случае успешного продвижения на 5 километров они должны были дать сигнал. 2 зеленых ракеты, 1 красная. Обухов заранее условился с командирами других машин, что в разведку пойдут на полной скорости. Полная скорость по грунтовке для стюарта — 25 км в час. На словах кажется немного, но на самом деле для многих танков того времени и 15 были за счастье. Также условились, что поломавшихся ждать не будут. Боевая задача важнее. Обухов как в воду глядел. На первом же километре из-за разрыва гусеницы встала машина номер 28. Стюартов осталось 2. А еще через 1,5 километра механик-водитель стюарта с номером 24 не вписался в поворот, и танк завалился в придорожную канаву. Они на своем 31-м в одиночестве проехали вперед еще 0,5 километра, как вдруг в наушниках раздался голос наводчика Леонова.
«Командир, справа танки противника!» «Где?»
Обухову казалось невероятным, что он, торчащий из башни танка и вертящий головой по сторонам, проглядел такую важную вещь, как танки, которую смог заметить наводчик через свой мутный перископ. Однако Леонов оказался совершенно прав. Параллельным курсом с ними, но в противоположном направлении, по едва различимому проселку между полями шли танки. И уж, конечно, это были танки врага. 2 машины оказались румынскими танкетками «Р-1». Вооруженные только пулеметами, они не представляли для стюарта никакой опасности, но могли крепко попортить кровь морской пехоте, окопавшейся на окраине Глебовки. Эти танкетки построили в Чехии. Еще 3 танка, тоже с румынскими опознавательными знаками, имели французское происхождение. То были легкие Р-35 с пушками такого же калибра, что и у стюарта. Но пушки эти отставали от американских на целое поколение, так что в дуэли у румынов шансов было немного. самыми страшными противниками хоть для морской пехоты в Глебовке, хоть для их 31-го, были, конечно же, два тяжеловеса Б-2, тоже построенные во Франции. Эти танки получали при рождении по две пушки. Весьма опасную для танков 47-миллиметровую и 75-миллиметровое орудие, установленное не в башне, а в лобовом бронелисте. Оприходовав эти танки в качестве трофеев, немцы поставили на них огнеметы вместо главного калибра и отправили штурмовать Севастополь. Из Крыма несколько танков попали под Новороссийск. И вот теперь, когда немцы спешно бросились искать по тылам технику, которую можно бросить против большевистского десанта, паре исправных Б-2 было уготовано роль ударного тарана.
«Справа танки противника!» — повторил Леонов. «Жду приказаний!»
И только тут Обухов, чьи мысли лихорадочно метались, сообразил: надо что-то командовать.
Надо что-то! А что командовать? До немецких танков самые меньшие километры.
С такой дистанции все равно не попадешь. А если и попадешь, то броню не пробьешь. Какой же смысл?
Может, они просто мимо проедут?
Мехвод Чевтаев отважно высказал вслух мысль, которой постеснялся сам Обухов.
Вот бы и вправду мимо.
Сержанту, досыто навоевавшемуся в 1942-м, сейчас больше всего хотелось, чтобы немецкие танки поехали куда-то по своим делам, никак не связанным с морскими пехотинцами в Глебовке. И чтобы он, Обухов, прокатив на востоке еще 2 километра, с чистым сердцем завершил разведку, после чего рапортовал капитану 3-го ранга Лихошваю условленными сигнальными ракетами. Так, мол, и так, дорога свободна, можно выводить десант, выносить раненых. Да не тут-то было. Ведь ясно же, как день, что танки эти едут по их морские души. Если наши морячки останутся на позициях, через каких-то полчаса до них доползет эта железная семерка. Доползет и отутюжит.
«Машине полный вперед!» — скомандовал Обухов. «Курсилов, попробуй передать ключом, что мы имеем контакт с 7 танками противника на 3-м километре дороги Глебовка-Новороссийск. Леонов, заряжаю бронебойный!»
И, помедлив еще пару секунд, Обухов нервно добавил:
«Огня не открывать! Только по моей команде!»
Последнее, возможно, было лишним. Наводчик Леонов был на удивление дисциплинирован и никогда ничего не делал без приказа. К счастью, когда их танк пролетел вперед несколько десятков метров, серый, облый бугор, неряшливо заросший кустарником, спрятал их от танков супостата.
Заметили их? Не заметили?
Кто знает.
«Чевтаев, слушай», — продолжал Обухов. «Мы должны быстро и аккуратно выйти им в тыл. Для этого нужно проехать еще 400 метров вперед, а потом поворачивать направо. Ты меня понимаешь?»
«Понимаю. Понимаю, командир. Не видно ни черта. Вот что я тебе скажу. Подскажешь, где поворачиваем?»
«Мне бы кто подсказал», — с досадой подумал Обухов. Но для поддержания авторитета ответил:
«Да».
Продолжение и окончание рассказа Александра Зорича «31-й «Желтая ворона» в следующем выпуске «Модели для сборки». Александр Зорич. 31-й. Желтая ворона. Часть 2. Окончание. Дорога. Обычная фронтовая дорога. Скелеты лошадей. Артиллерийский передок в кювете. Обухов пожирал глазами все изгибы, все складочки местности, выбирая вариант поудобнее. Наконец, впереди показалось подходящее ответвление.
Костя, вот грунтовка направо, видишь?
Да?
Туда свернешь. Ты, Витя, цели наблюдаешь?
Ни одной!
И я не вижу. Ладно, слушай. Если что-то заметишь, сразу докладывай, но без меня не стрелять.
Тем временем Стюарт ходко выскочил на пригорок, и ровно там, где Обухов ожидал увидеть противника, он его и увидел. Это была корма легкого танка Р-35, на которой в качестве опознавательного знака был нарисован белый румынский крест с ласточкиными хвостами на торце каждой перекладины. Само собой, в такие тонкости Обухов не вникал и однозначно опознал танк как немецкий. С крестом же! До супостата было 700 метров. Остальные машины, видимо, уже ушли в низинку. Хотя их Стюарт двигался вдвое быстрее, чем Р-35. Они летели как на крыльях. Была опасность, что через несколько секунд вражеский танк исчезнет из поля зрения.
«Целься ему в корму, прямо в центр креста, Витя!» — приказал Обухов.
Сам он тем временем нырнул вниз, извлекая из боеукладки новый унитарный патрон.
«Так точно!» — ответил Леонов.
«Костя, короткая!» — скомандовал Обухов. Мехвод плавно притормозил, делая короткую остановку.
«Витя, готов?»
«Да!»
«Огонь!» —
выдохнул командир и мгновенно перезарядил орудие. Не тратя ни секунды, нырнул вниз за следующим бронебойным.
«Доклад, Витя!» —
потребовал он. Наводчик-то, в отличие от него, все время смотрел в перископ, наблюдал цель непрерывно.
«Прямое попадание!»
«Отлично! Повторим!» Подбитый Р-35 загорелся с третьего попадания. Стюарт вновь помчался вперед. Оросив двух румынских танкистов в пышных беретах ободряющим свинцовым дождиком из пулеметов, они аккуратно обогнули горящий танк и почти сразу за поворотом, отмеченным внушительным сараем, уткнулись в сухопутный дредноут Б-2. Это чудовище с обнимающими громоздкий корпус по периметру гусеницами, как на английских танках-ромбах времен империалистической войны, такие трофейные Обухов видел как-то в Ворошиловграде, как раз начинало разворот. Похоже, командир немецкого танка успел получить по радио вопль о помощи, а может, сам что-то заметил, кто знает. И теперь монстр поворачивал, подставляя свой необъятный бок.
«Короткая!» —
выкрикнул Обухов мехводу, а сам, багровее от натуги, навел пушку вручную при помощи плечевого упора, была у Стюарта такая особенность, и выстрелил. Сноп искр обозначил место попадания, но француз Б-2 был бронирован до неприличия здорово, почти на уровне советских тяжелых танков Клим Ворошилов.
«Командир, командир!» — закричал Леонов. «Гляди, у него на жопе какой-то короб!»
И в самом деле на корме Б-2, выступая за верхний габарит, горбатилась громоздкая настройка неясного назначения.
«И что за короб?» — спросил Обухов. «Надо по нему бить!» «Одобряю, наводи!»
Башня Б-2, которая, ясное дело, вращалась куда быстрее, чем танк разворачивался, тем временем навелась на их Стюарт. Но немецкие танкисты поспешили с выстрелом. Снаряд пролетел мимо. Тотчас выстрелил и Обухов. Бронебойный шарахнул по железному коробу на корме Б-2, ровно туда, куда прицелился Леонов. Кормовой бронелист Б-2 имел основательную толщину — 5 сантиметров. Пробить его снаряды Стюарта могли бы только в самых идеальных условиях, которых не было. Но на Б-2, с которыми имел дело экипаж «Желтые вороны», вместо 75-миллиметровых пушек были установлены огнеметы. А поскольку огнесмесь для них занимала внушительные объемы, разместить ее получилось только в специальном баке, вынесенном в корму машины. Бак этот защитили 30-миллиметровыми листами брони. Конечно, немецкие военные инженеры охотно воспользовались бы более толстой броней, но тогда перегруженный Б-2 утратил бы остатки и без того незавидной подвижности, как объевшаяся медом оса. В итоге немецкие военные инженеры пошли на компромисс. Этот самый компромисс и был прошит бронебойным снарядом их Стюарта. Вслед за чем взорвалась огнесмесь. полыхнуло так, будто на многострадальную новороссийскую землю упал отколовшийся по недосмотру ответственных солнечных лиц кусок солнца. Вражеский танк полностью скрылся в гудящем шаре пламени. Но Обухов, который не поддавался чарам внезапного успеха и ни на секунду не позволял себе расслабиться, немедленно скомандовал Чевтаеву: «Полный ход!» И в этом приказании Обухов не ошибся. Командир вражеского танка еще толком не успел осознать, что по его машине разлита тонна пылающей огнесмеси, зато успел перезарядить пушку и внести поправки в прицел. Обреченный Б-2 снова выстрелил сквозь завесу огня. Не прыгни Стюарт вперед, вражеский снаряд пробил бы насквозь его башню и, конечно, убил бы Обухова. Мехводу Чевтаеву показалось, что рывок Стюарта на один миг опередил его собственные Чевтаева манипуляции с органами управления машины. Но чего только в бою не померещится, верно? Так или иначе, хитрюга 31-й вышел из-под удара, а для третьего выстрела у немца кишка оказалась тонка. У Б-2 вместе с двигателем сдохло и все электропитание. В боевом отделении клубился удушливый горький дым, и командиру оставалось только отдать приказ оставить машину. Немцев в черных куртках причесали из пулеметов. Опасаясь, что у охваченного пламенем Б-2 вот-вот сдетонирует боезапас, Обухов приказал Чевтаеву притормозить в полусотни метров. После чего командир взялся решать. Искать ли ему пути объезда или, прикрываясь горящим танком, ждать, что предпримут уцелевшие немцы. Победило наступательное мышление. Чевтаев, охотно выполняя приказ командира, двинул танк вперед. Давая опасные крены, Стюарт пополз вверх, объезжая пылающий Б-2 по широкой дуге. Тут по ним взялись стрелять из своих коротких пушечек оба уцелевших румынских танка Р-35. Снаряды кувалдами колотили по броне, но ни одного пробития. Обухова, однако, больше всего интересовало, куда подевался второй сухопутный дредноут Б-2. Ведь в нем он вполне оправданно видел главнейшую угрозу. Его ужасу Б-2 обнаружился в наихудшем виде из возможных. Развернувшись к ним непрошибаемым лобовым бронелистом, он открыл огонь из 47-миллиметровой пушки. Само собой, Обухов немедленно скомандовал: «Задний ход, быстрее!» Но первый снаряд уже ударил по броне. Впрочем, передок у их танка оказался крепче, чем о том судил Обухов. Три немецких снаряда один за другим попали в наклонный передний бронелист между смотровыми приборами механика-водителя и радиста, и все три ушли на рикошет. Леонов, между тем, ответно бил бронебойными в лоб Б-2, а что еще оставалось? Увы, столь же безуспешно. По всему было видно, что из боя самое время выходить, и тут очередным снарядом их Стюарту порвало гусеницу. По инерции машина проползла отмеренные ей судьбою метры и остановилась, нелепо развернувшись поперек дороги. «Похоже, довоевались», — грустно подумал Обухов. Он хотел уже отдать команду оставить машину, но сообразил, что они успели достаточно сдать назад, чтобы их прикрыл корпус горящего гиганта Б-2. «Все живы?» — спросил он. «Да, командир», — ответил Курсилов. «Живы?» — подтвердил Чевтаев. «Вроде бы», — пробормотал Леонов. «Ну, тогда еще повоюем». Немцы достаточно самонадеянно запустили свой Б-2 в притирку с горящим собратом. Уж очень им хотелось догнать и добить вертлявый русский танк. И вдруг случилось именно то, чего несколько минут назад опасался Обухов. Правда, сержант думал, в горящем танке сдетонирует боезапас, а вместо него рванули бензобаки. Эффект был как от гаубичного снаряда. Взрывная волна обрушилась на прущий по обочине немецкий танк, ворвалась в воздухозапорники его двигателя и заглушила его. Немец внезапно остановился. К счастью для экипажа «Желтой вороны», башня второго горящего Б-2 мешала орудию его еще живого собрата навестись на обездвиженный Стюарт. В то же время Обухов со своего места видел краешек кормового горба с горючей жидкостью для огнемета, самое уязвимое место наглого супостата. Он мгновенно навел пушку на горб и выстрелил. Удар, искры, облачко пыли. На слишком невыгодный угол встречи снаряд не смог пробить даже 30 миллиметров брони. Делать, однако, было нечего. Обухов терпеливо перезарядил пушку и выстрелил в ту же точку. И снова нет пробития.
«Ну же, командир!»
— умоляюще простонал Леонов.
«Давай! Бей снова! Металл устанет! Мы его расковыряем! Чей не впервой! Расковыряем!»
И точно. Выхлопные патрубки Б-2 выплюнули два чадных шлейфа. Это водитель все же сумел совладать с заглохшим мотором. Но прежде чем махина стронулась с места, третий снаряд Стюарта, ударивший в каких-то миллиметрах от двух предшествующих, проломил таки броневую защиту бака с огнесмесью. Если на первом Б-2 бак взорвался, да так эффектно, что хоть для хроники снимай, то на этом лишь лениво загорелся медленным оранжевым пламенем школьной химлаборатории. Однако пожар в корме не помешал вражине протянуть чуток вперед и влепить в башню Стюарта бронебойный. Немецкий снаряд пробил маску пушки, обдал Леонова и Обухова дыханием смерти и, выломав из башни кусок брони размером с пачку папирос, вместе с трофеем улетел в неведомые дали. По счастью, оба танкиста не получили даже царапин. Однако было ясно, что следующее попадание станет роковым.
«Экипаж, покинуть машину!» — крикнул Обухов.
Выхватив из укладки пистолет-пулемет «Томпсон», ими была укомплектована сгоревшая машина номер 13, поставленная напрямую из Америки, командир успешно вывалился на горячую решетку моторно-трансмиссионного отделения. За истекшие сутки этот выход стал его коронным трюком. Остальные члены экипажа тоже благополучно добрались до земли и спрятались за корпусом танка. И очень вовремя. Потому что на немецком Б-2 затакал башенный пулемет «Шаттельро». Разумеется, он выцеливал недобитых большевистских танкистов. Теперь вопрос стоял так. Успеет ли немецкий гигант доползти до их брошенного Стюарта, прежде чем пожар в баке с огнесмесью его добьет? Или же все-таки рванет прямо сейчас, в ближайшие секунды? Обухов рывком выглянул из-за левого ведущего колеса 31-го и сразу же схоронился. То, что он успел заметить, вселяло пессимизм. Из башни выбрался тощий немецкий танкист с огнетушителем и теперь, балансируя на броневой спине танка, пробирался назад к горящему баку. Этак он его еще и потушит, сукин сын. Ну уж нет, не бывать этому. Поставив Томпсон на боевой взвод, Обухов опрометью бросился вперед под защиту развороченного недавним внутренним взрывом Б-2. Немец с огнетушителем его, конечно, заметил. Но пока он, неловко удерживая огнетушитель одной рукой, тащил из кобуры пистолет, Обухов успел побить все рекорды на 100-метровке и, вскинув Томпсон, дал по врагу длинную очередь. Немец упал. Обиженно стукнула броню беспризорный огнетушитель. Обухов приметил, что незадачливый пожарник допустил серьезную оплошность. Оставил открытым люк в кормовом бронелисте башни. У сержанта в придачу к Томпсону имелись две гранаты. «Что ж, отлично! У вас товар, у нас купец!» Сержант швырнул гранаты одну за другой, целясь в открытый люк. Первая граната, как ему показалось, даже куда-то там попала, но вторая точно нет. Отскочив, она покатилась по броне горящего Б-2.
«Вот же дрянь!»
Сержант упал, закрыв голову руками. Что и как взорвалось в немецком танке, он не понял. Однако взорвалось! Двух ошалевших немецких танкистов прикончили Курсилов с Чевтаевым. Молодцы, не зевали. Обухов пытался внести предложение из разряда «не взять ли языка?», но мысль свою из-за полученной легкой контузии связно донести до товарищей не смог. Это был самый результативный танковый бой, проведенный сержантом Обуховым в его жизни. И, к слову, самый результативный из виденных им. Все, кто умеют считать патроны в маузере красного командира, глядя в кинотеатре фильм про борьбу с басмачами, легко сосчитали бы. Стюарт Обухова уничтожил 3 немецко-фашистских танка вместе с экипажами. Обухов считать умел, и его очень беспокоил вопрос, а где же оставшиеся 4 танка из числа тех, что они видели? Ведь каждую секунду в поле зрения мог появиться Р-35. И хотя пушечка его не внушала почтения, ее в паре с пулеметом «Шаттельро» вполне хватило бы, чтобы перебить наших героических танкистов, как куропаток. «А пожара-то нет», — голосом без выражения сказал Курсилов, кивнув на их родной 31-й.
«Тут вопрос, работает ли у нас пушка», — вздохнул Леонов.
Действительно, делать выводы о боеспособности Стюарта можно было, только проверив пушку. Если она не в порядке, отбиться от вражеских танков никак не выйдет, и машину придется бросить.
Леонов, быстро в танк, проверяй орудие. Вы?
Глаза разгоряченного боем Обухова пылали, как уголь, и он буквально опалил взглядом Чевтаева с Курсиловым.
Приступайте к ремонту гусеницы. Ну, а я на рекогносцировку.
За несколько метров до гребня холма сержант упал в мягкую, пегую прошлогоднюю траву и с легкостью человека, редко евшего досыта, пополз.
Что ж, а вот и те самые четыре танка. Два Р-35 и две пулеметные танкетки. Все с румынскими, а не с немецкими экипажами.
Последнее обстоятельство было существенным и счастливым. Потому что румыны поторопились продемонстрировать присущие себе стойкость и боевитость, а капитан Агеев сказал бы уровень политико-морального состояния, и, узрев гибель обоих гигантов Б-2, спешно драпали.
«Нам бы только до танков ихних добраться, и дело пойдет!»
Слова Леонова оказались пророческими. На одном легком стюарте разогнать отряд из 7 танков, 2 из которых тяжелые. Обухов улыбнулся во все зубы.
«Пушка сдохла»,
— доложил Леонов, когда сержант вернулся.
«А еще у нас от обстрела полно трещин», — добавил мехвод Чевтаев. «Много бензина вытекло. Того, что осталось, хватит на считанные километры».
«Ну, значит, будем выполнять приказ командования», — заключил Обухов. «Выходить на плацдарм, захваченный к югу от Новороссийска».
«Пешком?»
«Почему пешком?» «На вверенные нам техники».
Через 3 часа уже в сумерках стюарт с чудом заклепанной гусеницей пополз на восток. Когда совсем стемнело, впереди бешеным танцем вспышек дал знать о себе горячий бой. Музыка этого боя была лучшим из всего, что они могли надеяться услышать. Она значила, что морская пехота майора Куникова еще держится за плацдарм в Станичке. На дороге впереди показались подводы, мотоцикл, легковая машина. Это были тылы немецкой части, брошенные против неустрашимых морпехов.
«Курсилов, Леонов, огня не открываем», — предупредил Обухов. «Чевтаев, включай все внешнее освещение. Сделаем вид, что нам прятаться не от кого. И аккуратненько, не довони кого-нибудь ненароком».
«А может, довонем?»
«Не навоевался? Тут передовая, влепит из противотанковой, даже не поймешь, откуда прилетела».
«Ну, как скажешь, я бы дованул».
«Довонешь еще, ближе к переднему краю».
Многие немцы, которых они обгоняли, приветливо махали руками. Им, конечно, и в голову не могло прийти, что из их глубокого тыла приехал танк-чужак. Ну а то, что Пехтура ни черта не смыслит в моделях танков, это Обухов усвоил давно и накрепко. Ничего другого он и не ждал. Вот впереди показался пост немецкой фельджандармерии. «Останавливаться не будем. Если попросят остановиться, не открывая огня, едем дальше». Крупный немец с винтовкой, однако, остановил идущий перед ними кургузый вездеход, а к танку не выказал никакого интереса. Аккуратно приняв левее, Чевтаев объехал вездеход и двинул дальше. Судя по взлетающим впереди осветительным ракетам и ожесточенному пулеметному перестуку, линия фронта была уже совсем близко. Прорвались легко. При этом Чевтаев, наконец, дованул пулеметный расчет. Только когда танк уже катился по нейтральной полосе, по нему открыли огонь. Причем свои же морячки. Обухов хотел выскочить и побежать вперед, сказать, чтобы не стреляли, но образумил себя тем же, чем и сутки назад под Южной Озерейкой. Наверняка тут полно мин. Можно ведь и погибнуть не за грош. В итоге стюарт, царственно не заметив брошенных в него морячками гранат, пролетел мимо свежих стрелковых ячеек и помчался вглубь плацдарма. Вот здесь уже интуиция подсказала Обухову. Сейчас полковой противотанковый резерв с ружьями Симонова всполошится и навертит ему дырок в корме. Поэтому он скомандовал Чевтаеву «Стоп!», а сам вылез из танка и крикнул в темноту.
«Эй, братки! Есть тут кто?»
В качестве ответа он услышал
«Хендехох!» «Я свой! Командир танкового экипажа, сержант Обухов!»
Через 10 минут... Все четверо — Обухов, Чевтаев, Леонов и Курсилов — широко и бессмысленно улыбаясь, стояли перед майором в коротко подрезанной шинели. Они находились в теплом блиндаже. Им наливали чай.
Для них нарезали краюху белого хлеба, драгоценную драгоценность. Они были живы.
Все четверо дойдут до Белграда и вернутся с войны домой.
Вернутся.
Что же до «Желтой вороны»? Стюарта с номером 31. Снаряд немецкого дальнобойного орудия, выпущенный с северо-западной окраины Новороссийска, пролетел 12 километров и вывалился из низких облаков над плацдармом. Снаряд попал в башню Стюарта. Легко проломал броню, вошел внутрь, разнес в клочья командирское сиденье, достиг днища машины и взорвался. Вместе с дальнобойным снарядом рванули остатки бензина в баках. «Желтая ворона» исчезла. На месте танка необычайного счастливца осталась лишь многометровая воронка. Но железная душа Стюарта пережила взрыв. Как и положено душе.
«Отважный!» — услышала душа Стюарта. «Ты должен был погибнуть вместе с экипажем. Но и твой экипаж, и ты сумели невероятное, сотворили невозможное, и за это тебе положена награда. Ты будешь перемещен в общество собратьев, победивших предопределение. В мир, где живет суровый гигант КВ, не пустивший немцев в Ленинград. И яростный красавец Тигр, не пустивший русских в Париж. Там наслаждаются жизнью малыш Рено ФТ, который защищал Мадрид, и стремительная самоходка Вольверин, которая обороняла Бастонь. Так Стюарт отправился в мир, где все танки счастливы, где всегда полно бензина и запчастей, где всякий день есть с кем повоевать, где вдосталь силы, скорости и радости движения. Где несть ни печали, ни воздыхания, только жизнь бесконечная. И лишь об одном жалел иногда Стюарт, что не ведают о его светлой судьбе ни сержант Обухов, ни красноармейцы Чевтаев, Леонов и Курсилов.
Thank you.